Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем погружаться в исследование нашего наследия, которое Бог положил во Христе Иисусе насчет каждого из нас, которое содержится буквально в написанном Слове Божием, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем, мы продолжим наше исследование в направлении того, каким образом следует соработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И как мы ранее отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой. Так в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас с вами. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в присутствие Бога как ходатай, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги в лице иноплеменников и на каких основаниях он призван соработать с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить этих врагов. А в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, заключенного во фразе владычественного и исполнительного глагола «Да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Это первое слово, которое прозвучало во Вселенной «Да будет свет». Поэтому эта фраза «все сотворило, все содержит и все блюдет». И именно эту фразу Бог подарил народу своему, чтобы народ его мог использовать ее по назначению. Итак, давайте прочтем, это написано с 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полные, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут волы наши тучные, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Напомним, псалмы Давида, как, впрочем, псалмы и других авторов Писания, это эталонный образец поклонения Богу в духе и истине, выражены во взаимоотношениях человека с Богом и Бога с человеком, в которых человек, как помазанный Богом ходатай, входит в присутствие Бога, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. В данном псалме в формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух, присущим ему одному образом, поместил бесчисленное количество обетований в формат семи основных духовных принципов, которые представлены в образе семи основных обетований, входящих в состав чистого и нетленного наследия, положенного Богом насчет каждого из нас во Христе Иисусе. Во-первых, это имя Бога Яхве, выраженное в клятвенной фразе «Да будет». Во-вторых, это сыновья, как разросшиеся растения в их молодости. В-третьих, это дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. В-четвертых, это житницы, обильные всяким хлебом. В-пятых, это размножение овец на пастбищах наших. В-шестых, это тучность наших волов. И в-седьмых, это защищенность нашего имения от расхищения и пропажи. В связи с имеющимися образами мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух иносказаний и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. В функции которых одинаково важны и жизненно необходимы как для мужского пола, так и для женского. И какие условия необходимо выполнить, чтобы соделаться искусно изваянным столпом в чертогах своего небесного Отца. Исследуя этот вопрос, мы пришли к выводу, что выполнение этих условий связано с особой стратегией ведения войн Божиих, в которых мы призваны воспользоваться всеоружием Божиим против организованных сил тьмы, выступающих против нас, во-первых, в лице наших плотских вожделений, во-вторых, в лице нечестивых людей, продавших свое первородство, в-третьих, в лице проходящего мира, утопающего в своих грехах, и в-четвертых, в лице древнего змея, стоящего за всеми этими темными соединениями. А посему искусно изваянным столпом в чертогах своего небесного Отца могут быть соделаны только те мужчины и женщины, которые одержали победу над этими демоническими соединениями. Откровение 3:11-13. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего». И имя мое новое, имеющее ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Преследуя цель формирования самого себя в образ искусно изваянного столпа в образе дочерей Израилевых, который является результатом победы над организованными силами тьмы, происшедшего с дочерями Израилевыми от соработы с повиновением услышанному Слову Божию о Царстве Небесном, мы с вами связали воедино образ семи столбов премудрости, который вытесала премудрость в своем доме в книге притч, в 9 главе с семью свойствами нашего духа, которые мы призваны показывать в своей вере. Это записано во втором послании Петра, глава 1, стихи 3-7. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Отсутствие таких показателей веры поставит под угрозу наше спасение, и мы будем сопричислены к лукавым делателем. Ранее в определенном формате мы с вами уже рассмотрели роль и характер добродетелей, вытекающих из нее характеристик рассудительности, воздержания и терпения, и остановились на исследовании роли благочестия, исходящего из терпения, которое мы призваны показывать в нашей вере. Так как явление этих свойств в нашей вере пред Богом является нашим изначальным предназначением и нашим изначальным призванием. В связи с этим мы отметили, что свойство благочестия, которое мы призваны показывать в своей вере в терпении, представлено в Писании как основание евангельского вероучения и как одна из величайших тайн Бога, противопоставленная тайне беззакония. И беспрекословно великое благочестие – тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофея 3:16. Мы отметили, что в Писании смысл, содержащийся в слове «благочестие», является широким как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными взаимным союзом или заветом, что указывает на тот фактор, что быть благочестивым – это быть непорочным и неповинным пред Богом, потому что Бог заключает свой завет только с теми людьми, кто является пред Ним непорочным и неповинным, за счет оправдания, полученного ими даром по благодати искуплением во Христе Иисусе. Учитывая, что степень благоволения Божия зависит от степени послушания и посвящения благовествуемому Слову о Царстве Небесном, и что Бог являет формат и степень своего высшего благоволения только тем, кто ходит пред Ним в непорочности, мы пришли к выводу, что составляющая цены за право облекаться в благочестие и самим являть его в своей вере означает ходить пред Богом в такой непорочности, которая могла бы быть основанной и установленной в Его написанном Слове, а не в постановлениях религиозных человеческих конклавах, базирующихся в своих выводах зачастую непонятно на чем. Псалом 83:12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». Это место Писания, оно не единственное, подтверждает, что Бог являет свое благоволение или свою благодать действительно только тем людям, которые ходят пред Ним в непорочности. Далее мы отметили, что быть непорочным и ходить в непорочность – это совершенно разные понятия и разные измерения, потому что быть непорочным – это быть оправданным по дару благодати Божией во Христе Иисусе, в то время как ходить в непорочности – это творить правду на означенных Богом условиях, содержащихся в Писании. А посему, рассматривая назначение правомочного правосудия, которое Бог всегда проводил, проводит и будет проводить через категорию людей праведных и творящих правду, мы уже рассмотрели одно условие и остановились на втором. Первое условие – это необходимость быть исполненным страхом Господним. Исаия 11:3. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». То есть для того, чтобы творить правду Божию, необходимо вначале исполниться страхом Господним. Следующее условие, составляющее власть для вершения правосудия Божия, является право с дерзновением ходить во святилище, чтобы обратить на себя благоволение Бога. Евреям 4:16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». То есть только тот человек, который имеет дерзновение и входит с этим дерзновением во святилище Божие, то есть крышки ковчега, которая называется престолом благодати, только тот может получить милость или же обрести благоволение Божие, его благодать для благовременной помощи. Входить во святилище с дерзновением – это показатель благочестия в нашей вере пред Богом, дающий Богу возможность обратить на нас высшую степень своего благоволения, которое позволит нам вершить Его неотвратимое и неизменное правосудие, лежащее в основе Его вечного и неумолимого закона посева и жатвы. И рассмотреть формат имеющегося дерзновения, открывающего нам доступ во внутренние покои Бога, обусловленные Его святилищем, мы решили в образе внутреннего двора царя Артаксеркса. Есфирь 4.11. «Все служащие при царе и народы во властях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван один суд смерть, только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. Только после того, насколько нам известно из этой истории, когда царь Артаксеркс простер к Кесфире свой золотой скипетр, она получила право привести в исполнение суд над врагами, угрожающими ее жизни и жизни своего народа. Золотой скипетр, несущий смерть или жизнь входящему во внутренний двор царя Артаксеркса, это прообраз благоволения Божия или благодати Божией, выраженной либо в строгости Божией к сосудам гнева, либо благоволение Божие к сосудам милосердия, которые, чтобы стать таковыми, выполнили определенные условия. Римлянам 11:22. «Итак, видишь благость и строгость Божию». «Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». То есть, если ты покажешь в вере своей благочестие, благость, благочестие. В данном случае благоволение Бога обращено к человеку, пребывающему в благости Божией, который показывает это в своей вере, и оно основано на непорочности, выраженной в двух непроложных вещах в предмете крови креста Христова, которые и призваны обращать на нас благоволение Бога. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Евреям 6, 18-20. Дерзновение, обуславливающее нас пред Богом как сосуды милосердия и обращающее на нас высшую степень благоволения Божия, это власть и право входить во святилище посредством крови креста Христова, который выражен в образе 12 пресных хлебов на золотом столе святилище, крест. Ну и, разумеется, кровь животного, крест крови. При всем этом мы отметили, что степень благоволения может быть различной. Все будет зависеть от уровня духовного роста, который и будет определять степень познания Бога и степень посвящения. 1 Царств 2:26, подтверждение этой мысли. «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей». Как видим, что благоволение Бога к Самуилу и людей было связано и зависимо от его духовного возраста. Чем выше был его духовный возраст, тем выше степень благоволения Божия была обращена к Самуилу. А посему, чем выше будет наша духовная зрелость, зависящая от того, как мы будем относиться к представительной власти Бога и питаться молоком и медом сверхъестественного происхождения, производителями и носителями, которых она является, тем выше будет и степень нашей посвященности Богу. Исаия 7:15, речь идет об Иисусе Христе как Сыне Человеческом во плоти. Он должен был, как человек, научиться принимать и быть послушным к представительной власти Бога. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Несмотря на то, что он Сын Божий, Бог поставил его в положение, где он должен был постигать премудрость Божию, умение отвергать зло и принимать добро через учение своего отца, матери, а также тех учителей, которых Бог дал ему. Чтобы сделать нас достойными утверждать правосудие Бога, мы решили рассмотреть 7 составляющих, хотя их и гораздо больше. В определенном формате мы уже рассмотрели 6 составляющих и остановились на рассматривании 7-й. Это необходимость иметь смиренный и сокрушенный дух в сочетании трепетного восприятия и отношения к слушанию благовествуемого слова о Царстве. Слово «слушание» – это повиновение, это не просто слышать, но слушать, быть послушным. Исаия 66:2. «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Фраза «вот на кого я презрю» означает «вот на кого я обращу мое благоволение» или же «вот с кем я разделю мою власть и мое царство». Разумеется, чтобы трепетать пред Словом Божиим, исходящим из уст Божиих в лице Его посланников, необходимо иметь смиренный и сокрушенный дух пред Богом, дающий нам возможность трепетать пред благовествуемым Словом о Царстве Небесном. На практике человек, обладающий смиренным и сокрушенным духом, это человек, приготовивший свое сердце к слушанию и исполнению услышанного Слова. Или человек, трепещущий пред Словом Божиим. Что практически невозможно, если наше сердце не обрезано. По словам Иисуса, трепет пред Словом Божиим, обуславливающий благоговение и пребывание в Слове Божьем, во-первых, облекает нас в достоинство Его учеников, во-вторых, является условием для познания Его истины, которая призвана сделать нас свободными от закона греха и смерти. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8:31-32. Невозможно пребывать в Слове Божьем, если у нас нет осознания и уважения к Слову Божьему, выраженному в трепете пред этим Словом, который призван являться результатом обрезания нашего духа. Потому что обрезание нашего духа, делающего наш дух смиренным и сокрушенным, это свидетельство заключенного с Богом завета покоя, в котором Бог получает возможность очищать нас от бесплодных дел и намерений и таким образом формирует нас в образ искусно изваянного столба в чертогах нашего Небесного Отца. Смиренный дух – это результат, произведенный свойством кротости, который мы можем научиться от Христа. Кротость – это способность обуздывать свои уста – силою Святого Духа, передав ему как кормчему управление своим естеством. Смиренный и сокрушенный дух – это результат полного и тотального посвящения Богу всех сфер своего естества, в котором мы сознательно и добровольно отрекаемся от своих прав и от своей жизни в пользу прав возлюбленного, чтобы обладать его жизнью. И степени такого тотального посвящения призвана предшествовать равнозначная степень тотального освящения – которая отвечала бы строгим и неукоснительным требованиям, содержащимся в Писании, которое предписывает, во-первых, чего и кого следует избегать, от чего и от кого следует отделяться, к чему или к кому следует не прикасаться, что или кого и каким образом следует любить. а что или кого следует ненавидеть, что или кого следует проклинать, а что или кого следует благословлять. И это не все. Для выполнения требований тотального освящения Писание также предписывает, какие принципы, какие средства и какие духовные инструменты следует задействовать, чтобы выполнить эти неукоснительные требования, обуславливающие тотальное освящение. Степень такого посвящения – это и есть тот самый состав благовонного вещества, который в горящих угольях Святого Духа образуется благоухающего облака, вызывающее благоволение Бога. То есть мы становимся вот таким благоухающим облаком в очах Бога, и Он обоняет нас и обращает на нас свое благоволение. Мы в определенном формате уже рассмотрели, что следует рассматривать под той субстанцией своего естества, которую следует сокрушить, и какие цели преследует Бог в сокрушении нашего духа, или какую необходимость видит Бог в сокрушении нашего духа. А посему сразу обратимся к следующему вопросу: какие условия и какую цену следует заплатить, чтобы успешно сотрудничать с Богом в сокрушении своего духа, и какие инструменты следует использовать для сокрушения своего духа. Но прежде приведем на память наш дух, который необходимо сокрушить, это наше возрожденное Богом сердце от нетленного семени благовествуемого слова истины о Царстве Небесном, или же наш новый человек во Христе Иисусе. Иакова 1:18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Некоторым начатком Его создания, чтобы стать начальством Его создания в оригинале. Причина необходимости сокрушения нашего духа состоит в его обрезании, которое, во-первых, призвано привести наш дух в состояние, создающее уникальную возможность отделить наш дух от зависимости ветхого человека, чтобы заключить с Богом завет покоя. Во-вторых, создать юридическую и правовую основу для упования на Бога. В-третьих, на способность приносить плод духа. И в-четвертых, облечь нас в достоинство сироты, вдовы и пришельца. Если не будет обрезано наше сердце, то у нас не будет этих возможностей. Второзаконие 10, 16, 18. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны. Ибо Господь Бог есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду». Мы знаем, что пришелец – это человек, который оставил свой народ, умер для своего народа, для своей национальности. Сирота – это человек, который оставил свой дом, умер для своего дома. Вдова, достоинство вдовы – это тот человек, который умер для своего ветхого человека. Потому что грех – это ветхий человек, который властвовал над ним. Да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему. То есть кто во главе нашего естества, тот и является нашим мужем. Поэтому в данном случае, несмотря на обрезание плотское, Бог потребовал через Моисея, чтобы Израиль обрезал также и свое сердце, под которым подразумевался дух человека. И это не единственное и не случайное место Писания, которое можно было бы проигнорировать. Это же требование Бог подтверждал многократно через последующих пророков. И вот одно из них. Иеремия 4:4. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Обрезанный дух сокрушительной силой креста Христова выражает полное послушание, повиновение и покорность человека совершенной воле Божией, содержащейся в истине Слова Божия. До тех пор, пока посредством познания истины, содержащейся в законе Духа жизни, пребывающего во Христе Иисусе, мы не позволим Святому Духу посредством своей соработы с истиной креста Христова обрезать свой дух, чтобы поместить нас во Христе Иисусе, закон греха и смерти будет обладать правом оказывать на нас свое влияние и свою власть, в силу чего у нас не будет никакой возможности заключить с Богом завет покоя и таким образом показывать в вере своей благочестие. Как написано, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам 8:1-2. Другими словами говоря, закон Духа жизни во Христе Иисусе получает юридическую возможность освободить нас от закона греха и смерти только посредством обрезания нашего Духа, при заключении с Богом завета покоя, позволяющего Богу ввести нас в свой покой. Обрезанный Дух сокрушительной силой креста Христова обуславливается обрезанным ухом, способностью слышать, то есть обладать свойством дочерей Израилевых, способным слушать посланника Бога, благовествуемого, благовествуемое Слово о Царстве Небесном. Вот как говорит об этом пророк Иеремия: «Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них не обрезанное, и они не могут слушать». Не слышать, а слушать, то есть повиноваться услышанному. «Вот слово Господне у них в посмеянии», то есть они слышат и смеются над ним. «Оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе». Обратите внимание, что происходит с подлинными праведниками, когда они выражают истину Бога и когда она поносится, что испытывают в это время праведники. Они исполняются яростью в себе и не могут ее сдержать. «И залью ее на детей на улице и на собрание юношей», имеется в виду на тех, кто смеются. «Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета, и домы их перейдут к другим, равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей сей земли», говорит Господь. То есть пророчество якобы начинается от имени пророка и перетекает прямо непосредственно из уст Бога. Начинается от имени пророка и заканчивается именем Бога. Поэтому из имеющейся констатации следует, что человек с необрезанным ухом не может повиноваться услышанному слову, а следовательно, не может быть сформированным в искусно изваянный столб в чертогах своего небесного Отца. Обрезанный дух сокрушительной силой креста Христова становится местом пребывания Бога и получает печать или имя «Господь там». Далее мы отметили, то есть Господь там как Господин. Мы с вами отмечали, что некоторые люди, то есть в основном большая категория святых, принимает Святого Духа как гостя. И он находится у них как гость до определенного времени. И они говорят: ну как же, Дух Святой во мне, я слышу его, он говорит со мною. Но он у них не Господин, они не водятся Святым Духом. Они пытаются заставить Святой Дух, чтобы он повиновался им, чтобы он исполнял их желания. Как те все девицы, которые входили к царю Артаксерсу, они хотели, чтобы Гигай повиновался им. Они требовали у него, что он должен им дать. А царь повелел: все, что попросят они у тебя, дай им. Только Есфер ничего не просила. Она сказала: господин, что ты скажешь, что я и сделаю. Это и есть люди, водимые Духом Святым, которые не выражают свои желания, а говорят: Господи, а я хочу узнать Твое желание. Господи, а как Ты хотел бы, чтобы я оделась или оделся? А как бы Ты хотел, чтобы я поступил в данной ситуации? А люди говорят: Господи, дай мне вот так сделать, Господи, дай мне вот это, Господи, дай мне то, что Ты хотел бы дать. Мне не нужно ничего, что не соответствует Твоей воле и моему духовному уровню. Очень важно. А посему человек, как мы отметили, что соработа внесения нашего креста с крестом Христовым сопряжена со способностью призывать Бога или же поклоняться Богу в духе и истине. А посему человек, не разумеющий истины соработы внесения своего креста с крестом Христовым, не может быть учеником Христовым, а следовательно и не может поклоняться Отцу в духе и истине. «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Луки 14:27. Представляете, какое множество сегодня людей говорят, мы христиане, якобы идут за ним, но они не его ученики. Он говорит, вы говорите, что вы идете за мною, но вы не можете быть моими учениками, потому что вы не несете креста своего. При всем этом в этой сработе следует хорошо быть осведомленным в отношении как своей роли, так и роли Бога, что на практике возможно в одном случае, если мы поистине посредством учения постигнем природу и отличие нашего креста от креста Христова. Другими словами говоря, уподобляясь всесожигаемой жертве, мы должны отвечать всем требованиям, выраженным в полном смирении и сокрушении нашего духа. И только тогда огонь Святого Духа сойдет на нее и произведет нерукотворное обрезание. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Марка 9:49. Результатом сокрушения нашего духа следует рассматривать глубокое просветление своего предназначения в Боге, успокоение, умиротворение и удовлетворенность в Боге и Богом, в сочетании полного контроля над своими эмоциями и своим мышлением. Мы отметили, что все люди без исключения являются духом во плоти, но не все являются рожденными от Бога. Далее, а люди, рожденные от Бога, не все являются духовными, то есть не все имеют сокрушенный дух, или же не все обрезаны в своем духе обрезанием нерукотворным. А посему, пока возрожденный от Бога дух человека не будет обрезан, Святой Дух не сможет жить в человеке и владеть человеком на правах господина, а будет там находиться только на правах гостя, как он находился на правах гостя в доме Вафуила и Лавана. И потом оставил их. И увлек только одну, которая решилась, что он будет ее господином, и стала водиться им. И, следовательно, только ее он увлек навстречу к Исааку, прообраза Христа. А посему, пока возрожденный от Бога Дух человек не будет обрезан, Святой Дух не сможет жить в человеке, еще раз повторяю, хочу, чтобы эта фраза зашла в нас, он не сможет владеть человеком на правах господина, и человек не может водиться Духом Святым, в силу чего человек будет оставаться душевным. И как мы ранее отмечали, что ни крещение водою, ни крещение Святым Духом, ни крещение огнем автоматически не отделяют нас от нашего народа в лице мира, от нашего дома в предмете суетной жизни, наших отцов, и от нашего ветхого человека в предмете нашей плотской нераспятой души. Мы сегодня знаем много людей, крещенных Духом Святым, которые сквернословят, матерятся, прелюбодействуют, пьяницы и грешат всякими грехами. Как видите, крещение Святым Духом не отделило их. Оно дано как орудие, чтобы отделить их от всего этого, но оно не отделило. По той простой причине, что они не знают, как использовать его как орудие. А это можно только, когда вы знаете учение о истине соработы своего креста с Христом Христовым. Потому что все, повторяю, эти три рода крещения, орудия креста Христова, которые мы призваны использовать для этих целей на условиях соработы с истиной, содержащейся в начальствующем учении Христа, в учении о крещениях. Так что можно заполучить эти орудия, но в силу невежества, которое выражается в нашей жестоковыйности, почивать на мнимых лаврах духовности и не использовать их по назначению. Итак, прежде чем мы обратимся к исследованию соработы нашего креста с крестом Христовым, нам необходимо будет хотя бы вкратце указать, чем является грех и кто его производит. Где он? Где его кухня? Где его источник? Где его фабрика? Где его завод? Кровь креста Христова очищает нас от греха, в то время как крест Христов в предмете жертвенника очищает от причины греха. Крест имеет дело с производителем греха, в то время как кровь креста Христова имеет дело с самим грехом. Грех сам по себе – это инфекционный, смертельный вирус, который является носителем информационной программы разрушения, ведущей к отчуждению с Богом и к вечной смерти. Вирус греха выражен в мысли и слове, исходящем от демонического князя смерти, через уста людей, а иногда наши уста – не способен сам по себе воспроизводить себя в ней, независимо от программного устройства, которым является человек. и преподносится и внедряется такой смертельный вирус в человеческую сущность с изволения самого человека. Причина, по которой вирус греха с такой легкостью принимается и внедряется в человека, заключается в том, что он преподносится человеку как некое откровение воли Божией, опирающееся на отрывочные тексты Священного Писания, связанные с удовлетворением его естественных желаний. Когда человек обольщается таким вирусом греха, то грех посредством своей информационной программы формирует природу человека в свой образ. И тогда природа человека становится предприятием, вырабатывающим грех. Таким образом, вирус греха, как проказа, получает способность заражать человека и размножаться в нем и заражать других. При всем этом следует, человек все еще может полагать, что движется в направлении жизни вечной. Однако, несмотря на эту как бы безнадежную ситуацию, Бог бросает вызов такому вирусу, в истине своего слова предлагая человеку проверить, насколько программа вероучения, которому он следует, соответствует истине написанного слова, полного Евангелия, а не отрывочных текстов, которые извращаются каждым человеком по-особому. Откровение 3:14-22. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь». То есть, одно из имен Господа, Аминь, это верный, истинный. То есть, так говорит Аминь. Свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. То есть, давайте вспомним, что быть холодным означает быть мертвым для греха, а быть горячим означает быть живым для Бога. Так как ты не холоден, то есть ты не мертв для греха, и ты не горяч, ты не жив для Бога, а ты тепл, я извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. То есть человек говорит это все на уровне своего интеллекта. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». Мы знаем, что золото огнем очищенное – это учение об искуплении нетленным серебром или золотом, искуплены вы от суетной жизни. Это учение об искуплении. «Чтобы тебе обогатиться и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, то здесь он стучит именно вот к этим святым детям Божьим, которые обольщены отрывочными фразами и думают о себе более, нежели должно думать. Стучится через истину, которую они слышат. «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». То есть, кто подобен дочерям Израилевым, обладает функциями слышать и обонять, то есть быть оплодотворяемым семенем Слова Божия, иметь в себе эту башню. Итак, встает вопрос, с каким образом мы призваны сработать с истинной крови креста Христова, чтобы быть очищенными от греха, а также каким образом мы призваны сработать с истинной креста Христова или о кресте Христовом, чтобы умерщвлять производителя греха. И чтобы ответить как на один, так и на другой вопрос, нам необходимо будет рассмотреть, какими свойствами наделена природа крови Христовой, и что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы сработать с истинной крови креста Христова. И только затем уже, каким образом мы, будучи уже очищенными от греха, кровью креста Христова, призваны сработать в несении своего креста с крестом Христовым. Почему это важно? Вначале о крови. Нельзя отделять кровь Христа Христова от креста. Она должна преподноситься вместе. Если я сейчас начну говорить о соработе креста Христова и проигнорирую кровь, она идет вначале, то мы опять можем заблудиться. Во-первых, кровь креста Христова является душой и жизнью его тела. А следовательно, при нашем рождении от Бога или от семени слова истины, кровь Христа становится жизнью Бога в нас – в силу чего мы становимся органической причастностью природы Его жизни в Его теле, которым является Его Церковь. Эта жизнь функционирует в Церкви, потому что она есть тело. Каждый отдельный человек не является телом Христовым. Он может быть причастником к телу Христа, если он причастник к Церкви, где есть человек, поставленный Богом, а не выбранный людьми. Левитам 17:11. «Душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Итак, душа – это жизнь тела. В силу этого жизнь всякого тела находится в крови этого тела. Жизнь тела, заложенная в крови – это генетическая программа, выстраивающая, питающая и формирующая тело. Точно так же, как в естественном мире, семя, оплодотворяющее яйцеклетку, становится первой стволовой клеткой и зародышем человеческого тела, несущей в себе судьбоносную информационную жизненную программу, призванную формировать тело человека, его характер, его душевное дарование и его судьбу. Точно так же семя Слова Божия об искупительной крови креста Христова с нашего на то позволения оплодотворяет яйцеклетку нашего сердца и становится в нас жизненной программой Бога, призванной сформировать нас в образ и подобие Бога. И внедряется жизнь Бога в человека посредством истины крови креста Христова через оплодотворение семенем Слова Божьего, исходящего из уст Божьих посредством Его представительной власти. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Иакова 1:18. «И если мы принимаем семя слова в предмете истины об искуплении в свое сердце, которое символически рассматривается яйцеклеткой, то есть наш дух или наше сердце, когда оно в образе дочерей Израилевых, то есть это способность иметь обрезанное ухо слышать, мы принимаем это семя. Принимаем через реализацию, ратификацию, когда мы исповедуем его. Мы одновременно имеем свойство и способность сыновей Израилевых и дочерей Израилевых. То есть исповедовать слово, слово – это семя, это быть сыновьями Израилевыми, как разросшиеся растения в их молодости, а принимать это слово – это быть дочерьми Израилями, как искусно изваянными столпами в чертогах царских. То есть, когда мы принимаем, то семя оплодотворяет нас и начинает формировать нас в образ Божий в соответствии той программы, которая заключена в семени этого слова или этой истины. Таким образом, мы становимся причастниками тела Христова только благодаря принятию в себя самого истины, заключенной в крови креста Христова. Именно истины, заключенные в крови креста Христова, а не какая-то другая истина. Все другие истины строятся под этой истиной. Ну и не будем забывать, что для того, чтобы кровь Христова стала нашей жизнью, она должна быть пролитой для нас, за нас и ради нас, на жертвенники в предмете креста Христова. Во-вторых, кровь креста Христова является ценой, которую заплатил Бог за наше избавление – от ада и смерти. Осей 13:14. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня». Всякий раз, когда пред Богом проливалась кровь животных, жертвенных животных, символически представляющих пролитие крови Христовой на кресте Христовом, Бог констатировал, что Он со Своей стороны уже искупил нас от ада и смерти. Но чтобы это искупление вступило в силу, первосвященник должен был внести эту жертвенную кровь в присутствие Бога. Если кровь, пролитая на жертвеннике, не будет внесена в присутствие Бога, это напрасно пролитая кровь. Потому что кровь, пролитая на жертвеннике, свидетельствовала о смерти Господа Иисуса, в то время как кровь, внесенная в присутствие Бога, свидетельствовала о Его воскресении. Другими словами говоря, кровь животного, пролитая на жертвеннике, свидетельствовала о прощении грехов. В то время, как эта кровь, внесенная во святилище, свидетельствовала об оправдании, который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания, Римлянам 4:25. Эта мысль хорошо представлена в законе в дне очищения, когда пред лице Бога приводились два козла и об очищении дома. То есть вы помните, это был удивительный день, день очищения, когда приводились два козла, одних бросался жребий, один для Господа, один для Азазель. В оригинале для Азазель, демонического князя. Козел для Господа, на который попал жребий, первосвященник возлагал на него руки и исповедовал все грехи Израиля, совершенные за год. И потом этого козла убивали. Кровь его проливалась на жертвеннике, и он полностью должен был сгорать на этом жертвеннике, а эта кровь должна быть внесена в присутствие Бога. Затем эти же грехи, вторично действие продолжается, не закончено, на другого козла для Азазель перемещались. И затем этот козел с этими грехами отводился специальным человеком и не возвращался уже никогда. И тогда козел, который умер, был больше невиновен, потому что грехи были перемещены. Это был прообраз, что Иисус должен воскреснуть после того, когда Он взял на Себя грехи. Я часто разговариваю с людьми, которые уверены, что их грехи находятся на Христе. Я говорю, а ты уверен, что Господь взял твой грех и что Он до сих пор на нем? Да. А я говорю, Христос в тебе живет? Он говорит, да. Я говорю, с твоими грехами? И он запинается. Он начинает понимать, что что-то не то. Но так его научили. Он глаза начинают смотреть беспомощно. Он понимает, что если я задал такой вопрос, у меня есть ответ. Я говорю, видишь ли, а если Христос живет у тебя с твоими грехами, ты не свободен от грехов. Да и как Христос мог воскреснуть с твоими грехами? Ведь для того, чтобы воскресить Христа из мертвых, Его нужно было оправдать. Мы же читаем учение о благочестии. Он оправдал Себя в Духе. Если бы Христос не оправдал Себя в Духе, Он не воскрес бы в третий день. Он оправдал Себя пред Богом. Теперь мы должны оправдать Себя. А когда вы оправдываете Себя, написано, если мы исповедуем грехи наши и понимаем, когда, как работает эта заповедь, всякое обетование работает по мере его понимания. Мы понимаем, что когда мы исповедуем грехи наши, то он не просто прощает их. Написано, если мы исповедуем, то он простит и очистит. Очистит – это оправдает, сделает невиновными. Поэтому, если, как говорят люди, что это два козла, это две стороны Христа, один, который берет грех, а другой, который уносит, потому что написано, он понес, он понесет грехи народа своего. Я говорю, значит, эта вторая сторона Христа ушла и больше никогда не возвратилась. И теперь мы будем иметь Христа только с одной стороной, которая взяла на себя грех, и все. А та, которая унесла, ее нет, она же не возвратилась. И плюс кровь того козла не вносилась пред Господом. Как люди не могут понять, что речь не о двух сторонах Христа идет, а речь идет об оправдании, о прощении и оправдании. Речь идет о том, что Христос воскрес, и при своем воскресении Он переместил грехи на дьявола. Но для того, чтобы наши грехи были перемещены с Христа, которого мы принимаем, на дьявола, мы должны знать эту истину и должны ратифицировать ее, исповедать, принять учение это верою. И тогда Христос, живущий в нас, будет праведным, а не с нашими грехами. И тогда у нас не будет грехов наших вместе с Христом, живущим в нас. И поэтому это хорошо написано в законе о двух козлах, а также об очищении дома, конкретного дома. Каждый дом Израиля, когда человек туда входил, завоевывал этот дом или построил, его надо было освящать. Он сопряжен с нашим оправданием. Давайте прочтем. Левитам 14:49-53. «И чтобы очистить дом, возьмет он две птицы, кедрового дерева, червленую нить и сопа, и заколет одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою, и возьмет кедровое дерево и соп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы, заколотой и в живой воде, и покропит дом 7 раз». Вот здесь уже речь идет о двух сторонах одного Христа. Две птицы представляют разные стороны искупления. Посмотрите, какая разница между двумя козлами. «И очистит дом кровью птицы, и живою водою, и живою птицею, и кедровым деревом, и сопом, и червленую нитью, и пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист». Это не куда-то уводит, а представляете, что он делает? Он берет одну птицу, убивает, кровь его выцеживается, значит, в специальный глиняный сосуд с пеплом животного, которое было сожжено, то есть это жертва всесожжения. И потом он берет кедровое дерево, кусочек, берет иссоп, которым будет кропить, и берет червленую нить и привязывает к живой птице. Кедр, червленую нить, и кропит его, а потом окунает всю птицу в кровь, кропит, и потом опускает, и окровавленная птица вот с этой кровью, с червленой нитью, которая говорит об искуплении, что оно совершено. Она летит в небо, к Богу. Вот это вторая сторона, что Иисус умер, но Он воскрес в лице этой птицы и восходит Богу и представляет свою кровь. А тот козел не был убит и не представлял своей крови, чтобы говорить, что это вторая сторона искупления. Вот здесь, при очищении дома, вторая сторона искупления. Птица окровавлена, с червленой нитью, с кедровым деревом. Кедр – символ праведности, а тот козел не оправдан. Там нету червленой нити учения об искуплении, той веревки, которую бросил Рав из окна. Там нет кедрового дерева, праведник цветет, как пальма возвышается, подобно кедру на Ливане. А там просто исповеданы грехи, его имя Азазель, демонический князь, он уводится в пустыню, и там остается и никогда не возвращается. А этот человек, который увел, должен потом омыться, потому что он нечист. Поэтому, истолковывая и комментируя эту мысль, апостол Павел в послании к евреям написал такие слова. 9:24-28. «Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо». Обратите, вот эта птица взлетела, образ, в самое небо. Не козел, которого отвели туда, а вот эта птица, окровавленная кровью убитой птицы, с привязанной красной нитью, привязанным кедром, и ее отпустили, и она взлетела в небеса. Он вошел в нерукотворное святилище по образу истинно устроенное, не в рукотворное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище каждогодно с чужою кровью. То есть каждый год надо было совершать очищение. Кстати, если вы помните, Искиния Моисеева, она была удивительно устроена. Там много было слоев покрывал. И один слой покрывала был красной кожей. И потом эти красные кожи покрывались синими кожами. Красные кожи символизировали грех, присутствие греха. Поэтому в течение целого года евреи грешили, грех оставался там. Они не очищались от греха. То есть грех прощался, но очищения не было, он накапливался. И один раз в году, день очищения, эти грехи очищались. Они могли один раз в году почувствовать себя праведными. Но это был прообраз. Сегодня этой скинии не существует. Иисус вошел в самое небо, чтобы не было больше, и чтобы не приходить каждогодно, а один раз Он это сделал навсегда. Иначе говорится, и Он не с чужою кровью вошел, а со своей, иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, не для оправдания. Очищение – это оправдание, не прощение, а оправдание. Невиновен, как я часто говорю, преступник предстает пред судом, два преступника пред судом. Одному прощают преступление и отпускают на свободу, а второго объявляют невиновным, то есть доказывают, что он не совершал этого греха или этого преступления. И, конечно, есть разница между двумя этими людьми. Тот прощенный преступник, а этот непреступник, он невиновен, он не совершал этого преступления. То есть, когда Бог очищает, то есть кровь Христа обладает такой изумительной силой в очах Бога для него, что она может изглаживать память у него греха. И он рассматривает человека таким, как будто он никогда не грешил. Если вы эту истину не внедрите в себя, вы не сможете с дерзновением ходить во святилище. Вы ее должны внедрить, размышлять на ней, говорить о ней, петь о ней. Не просто петь, а думать о ней. Что когда вы входите к Богу посредством крови Иисуса Христа, и вы очищены через исповедание, не просто вам прощено, очищено, Бог не вменял вам греха, то есть не вменяя людям преступлений их. Он рассматривает вас, как будто вы никогда не совершали этого греха. Изгладил. Вот так Бог думает о вас. Конечно, сатана так не думает о нас, но Бог так о нас думает. И Бог смотрит, на чью вы сторону станете. Как я вам говорил однажды в одном собрании, когда я проповедовал эту мысль, люди стали плакать. Знаете, какое облегчение приходит, когда вдруг они узнают, что наконец-то они могут быть оправданными, что не надо все время помилуй, прости и так далее. И вышел пастор такой возмущенный, задергался так, маленький такой человечек был, не буду называть имя. Это я не согласен с тем, это несправедливо, что это вы плачете. Вот брат Аркадий вам сказал, и вы заплакали. А почему вы не плачете, когда мы говорим? Разве мы это же говорим, что и он сказал? Вот он правильно сказал. Однако, братья и сестры, когда рано утром встанете и скажете: «Господи, а еще раз прости, не согрешите». Вот так он понял. То есть, понимаете, когда вот такие вот постаришки вот руководят святыми, которые мучаются от этого, я не знаю, видимо, эти постаришки не мучаются. Видимо, у них уже все закончилось, они задеревенели, или и я не знаю, что произошло. Но чадо Божие, не получив оправдания, будет мучаться. Вот это чувство комплекса, чувство греха, пусть прощенного, но постоянно будет вас преследовать. Все-таки я его совершила. Как одна сестра мне сказала: «Церковь меня простил, Бог меня простил, а я себя до сих пор не простила». Я говорю: «Ах, ты ж гордыня такая». Она: «Ой, а я не думала». Я говорю: «Да, это гордость, что ты до сих пор сама себя не простила». Мы должны, когда приходим и исповедуем наш грех, в первую очередь простить самих себя. Если Бог нам прощает, если церковь нас прощает, то и мы должны простить себя во имя Иисуса Христа и не корить себя больше. «Ах, ты такой негодный! Ах, ты ж такая! Что ж ты натворила?» Мы разговариваем иногда так с собой. Я сам с собой так говорил, пока Бог не открыл мне этой истины. Я вырос, разумеется, в такой же церкви, как и вы, где не было настоящего оправдания. Была формулировка оправдания, но оно не работало. Чтобы быть праведным, надо было творить правду. Чтобы быть святым, надо освящаться. И слава Богу, вы сегодня знаете, что вам ничего этого не надо. Что вы праведные по факту рождения и святые по факту рождения. А теперь вы можете творить правду и освящаться. И если не получается, пошел первый блин комом, второй, третий, седьмой. Не страшно. Упал, вставай. Упал, вставай. Праведник 7 раз упадет, но встанет. У вас не будет тогда этого комплекса. Тогда вы сможете входить. Вот о чем говорил Павел, о чем были эти прообразы, что делала кровь Христа. Мы говорим в отношении греха, мы пока не говорим в отношении производителя. Я не могу говорить в отношении производителя, то есть креста Христова, пока мы не поговорим о крови. Итак, каким образом... И когда Христос вошел в самое небо со своей кровью, мы можем прочитать также из Деяний апостолов. Деяния 1, 8-11. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их. Распятый, но воскресший, вот с этой кровью. И облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». То есть не при громах и молнии, не, то есть вот это, как говорят, есть пришествие Христа на тысячелетнее царство, и есть пришествие Христа, которое не касается ногами своей земли, а идет только до облаков, где Он, как милость, встретится с истиной. И там Он с ней встречается на облаках и забирает ее, восхищает. Слово «восхитить» – это украсть. А вот как действие внесения крови Иисуса в самое небо описывал Давид в своих пророческих молитвенных песнях. Мы это пели нашим хором, и у меня есть надежда, что однажды, когда наш хор снова воскреснет и будет сформирован, мы снова будем ее петь. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Кто сей царь славы? Господь сил, Он царь славы. Псалом 23, 77, 10. То есть, когда Христос шел, то, вы знаете, когда царь идет, всегда идут впереди вестники, которые говорят о том, что идет царь, чтобы люди приготовились. Это было всегда. Даже и сейчас, пусть не цари, но президенты, прежде чем приходит президент в общество, то есть сообщают, так, президент такой-то, вот этой страны входит, вот такой-то, такой-то президент, и все люди встают. Точно так и здесь, когда Христос восходил, то есть, то послышался, то есть, возглас: «Отворите двери вечные». То есть, небо должно было открыть свои ворота, а оно открывает ворота только для праведников. И тогда: «Отворите, войдет царь славы». И был вопрос: «Кто сей царь славы?» И был ответ: «Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани». Второй раз был клич: «Поднимите врата верхи ваши и поднимитесь двери вечные». И опять: «Кто сей царь славы? Господь сил, Он царь славы». Это была кровь. В-третьих, кровь креста Христова является ценой за наше избавление от унаследованного нами злого рока. Судьба – это хорошее слово. Иногда мы говорим: «О, у него такая тяжелая судьба». Рок бывает тяжелым, злой рок. А судьба – это нечто прекрасное. Просто его неправильно применяют, это слово. «Судьбы твои бездна великая». Речь идет, что судьбы для детей Божьих бездна великая, которую невозможно исследовать. Прекрасная, хорошая судьба от Господа нам дана. И здесь говорится: «Зная, что нетленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, от злого рока, передано вам от отцов». Вот эта программа зла, злой рок. «Но драгоценную кровью Христа», а там есть программа другая в крови Христа, «как непорочного и чистого агнца». То есть, одна программа была заменена на другую. Вы искуплены от вашего дома, вы искуплены. Искупить означает выкупить, освободить, избавить, платя выкуп, возвратить назад в отчий дом, устранить вину греха, восстановить попранное достоинство, восстановить утраченные права на общение с Богом, восстановить утраченные права на владение землею, отделить или осветить нас для самого Бога, сделать нас носителями своей власти и своих интересов. Вот что означает быть искупленным кровью Христа от суетной жизни. 1 Коринфянам 6, 19, 20. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божия». Однако, чтобы договор такой сделки был юридически скреплен правовым актом и вступил в силу, необходимо со своей стороны ратифицировать ее, то есть посредством клятвы, добровольно отказаться от притязаний на самого себя, как на свою собственность, чтобы почитать себя собственностью Бога. Это надо исповедовать и говорить: «Господи, отныне Ты мой Господин». Осознанно. Бывает, мы говорим: «Я произношу эту молитву с вами, войди в мое сердце и будь моим господином, а не гостем». Мы часто говорим, но до конца не осознаем, что мы делаем. Мы должны понимать, мы отказываемся от притязания на самих себя, решать, свою судьбу сами, что «мое тело, что хочу с ним, то и делаю». Так часто люди заявляют. «Мое тело, что хочу, то и делаю. Кому хочу его, тому и отдаю. Хочу – курю, хочу – пью, хочу – прелюбодействую». Однако Слово Божие говорит, это не ваше тело. Даже и в этом мире, когда люди сходятся между собой, муж и жена, они посвящают свои тела друг другу. И уже жена не имеет права ему сказать «мое тело, куда хочу и кому хочу, тому отдаю». Она посвятила свое тело своему мужу, и ее тело теперь принадлежит жене, а тело мужа – жене, а тело жены – мужу. Вот так и здесь. Если человек отказывается от своего греховного наследия, но не отказывается от притязаний на самого себя, договор на восстановление утраченных прав на общение с Богом и на владение землей не может вступить в силу. Римлянам 6:11-14. «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Почитайте же себя мертвыми, это значит, вначале все начинается с того, что вы чувствуете желание грешить, но вы не берете его в расчет и говорите «я мертв для греха» и называете себя мертвыми для греха. Считайте себя, что вы мертвы для греха, и живые для Бога. Тем не менее, вы хотите грешить, и вы не хотите жить для Бога. Но вы говорите, я умер для греха, и я хочу жить для Бога. Вы начинаете говорить совершенно другое, называть несуществующее существуем. Почитайте. «И так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды». То есть, да, он там, но вы не дайте ему возможность царствовать. Только когда вы начнете это делать, а потом Бог произведет это обрезание. «Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Римлянам 6:11-14. «В-четвертых, кровь креста Христова является защитой от губительной язвы, поражающей землю, в которой мы живем». Исход 12:13-14. «И будет вам день сей памятен, то есть и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вонный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». То есть для нас этот праздник должен быть ежесекундным, ежеминутным, ежечасным. Несмотря на то, что это мы делаем на ячейках каждый раз, когда собираемся, и один раз в месяц, когда в церкви все вместе, тем не менее, это ежесекундное празднование, это праздник, это не печаль. Несмотря на то, что наше тело и наша душа, так же, как и наш дух, искуплены Богом или же приобретены с нашего на то позволения вечную собственность Бога, плоть и кровь в прообразе земли египетской остаются тленными и смертными. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. 1 Коринфянам 15:50. Тем не менее, Бог заплатил за это цену. Значит, Он будет охранять это тление и эту смерть. Поэтому наши тленные тела и смертные души, которые уснули и находятся в гробах, близкие наши, они охраняются Богом, потому что они искуплены. Это собственность Бога. Не все на кладбищах являются собственностью Бога. Там есть собственность сатаны, но там есть собственность Бога. И в нужный день, когда Бог откроет сыну своему великую тайну, которую он до сих пор не знает, Он скажет, «Сын мой, разрешаю тебе мертвых воскрешать и живых восхищать». Он немедленно передаст это Святому Духу, а Святой Дух немедленно передаст каждому из нас в отдельности. И мы будем в этот день знать, что сегодня мы изменимся во мгновение ока и будем восхищены в встретении Господа на воздухе. А мертвые во гробах, у них есть программа заложенная, воскресение. Они тоже услышат, эта программа услышит. Ее невозможно уничтожить. И они изменятся во мгновение ока. Гробы раскроются, они выйдут нетленными, прежде чем мы изменимся, и придут к нам в гости. А потом уже мы изменимся, вместе с ними будем восхищены в встретении Господу на воздухе. Поэтому, исходя из постановления Писания, тление – это результат греха. над которым произведен приговор, возмездие за грех – смерть. Однако, если двери нашего тела будут закрыты от внешнего воздействия и окроплены кровью пасхального агнца, то губительная язва в предмете смерти пройдет мимо нас. Дверями нашего тела в данном случае являются наши уста или наш язык. А ограждением наших дверей от губительной язвы являются две вещи – оправдание истины об искуплении и вкушение Пасхи Господней. Вот как описал эту мысль Давид. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Псалом 143. Матфея 12, 37. «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Так как наше время истекло, мы склоним наши головы и будем молиться и благодарить Бога за то, что Он искупил нас кровью Своею. Мы сегодня выслушали, пусть не во всей полноте, но частично, о драгоценном наследии, содержащемся в крови креста Христова. Поблагодарим Его за это. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твою пролитую кровь, которая искупила нас из плена греха и смерти, искупила нас от болезней, от язвы, ходящей во мраке, от стрелы, летящей днем. Благодарим Тебя, что эта кровь призвана и сегодня служить защитою наших тел и нашего имущества. И что Ты дал эту защиту в наши уста. Каждый из нас призван и может во имя Сына Твоего Иисуса Христа ограждать кровью самого себя, своих детей, свой дом, свой бизнес. И это благо. Благодарю Тебя, что Ты открыл эту истину для нас. Да войдет она в сердце детей Твоих, и да будет вырезана у них в сердце, как на печати, чтобы они могли в любое нужное для них время немедленно оградить себя кровью Твоею. И если что-то случается, и Ты допускаешь в нашу жизнь для того, чтобы испытать наше упование, для того, чтобы мы могли стать причастниками Твоих страданий, чтобы мы могли восполнить недостаток страданий в теле Христовом, потому что часть страданий, которые Ты допускаешь, и которые необходимы для нас, и которые являются привилегией, чтобы мы могли иметь в виду, что Ты мог бы защитить, но тогда мы не сможем разделить с Тобою Твои напасти. Поэтому позволь народу Твоему вместе с этим усвоить и эту мысль и не отчаиваться, когда в их жизнь врывается скорбь. Много скорбей у праведника, но от всех их избавит Господь. Праведник упадет 7 раз, но встанет, а нечестивый упадет 1 раз и уже никогда не встанет. Да будет благословение Твое и милость Твоя на святых Твоих, которые преклонили ухо Свое и приняли сегодня Слово Твое об истине крови креста Христова. Да будет эта кровь исцелением для народа Твоего, да будет защитою для детей наших и для имущества нашего. Благодарим Тебя за это великое живое обетование, которое мы приняли и перед которым мы склоняем наши головы, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.